Итак, привет всем радиослушателям. В эфире программа «Время молодых», программа о насущных вопросах моего молодого поколения. Я ее ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы говорим на такую тему, как «Фольклор и молодежь». У нас сегодня в гостях Анастасия Ведерникова, художественный руководитель фолк-группы «Солнцеворот». Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Первый вопрос, который меня очень интересует, это почему такое название «Солнцеворот»?
Ну, название появилось, в общем-то, сразу, как только появилась группа, это было 15 лет назад. Нам показалось оно очень ёмкое, очень объёмное. Вообще, это такое время, оно бывает 4 раза в году, да, но вообще, как бы для русского народа это поворотное время, такое волшебное. Mm-hmm. И мы подумали, что если мы так назовём коллектив, то и у нас будет волшебное время.
Ну, действительно, очень яркое название и прямо очень цепляет. Давайте для начала расскажем... Ну, наверное, немножко о вас. Как вот вы вообще начали увлекаться фольклором? Вот с чего началась эта история?
История увлечения фольклором началась с моего поступления в музыкальное училище имени Чайковского, потому что я, как все девочки, мечтала сначала петь эстрадные песни. Потом, когда я пришла в училище, мне сказали, ну, что туда не поступить, поэтому надо поступать на академический вокал. И когда я и туда не поступила, то я случайно попала на отделение дирижеров народного хора. Конечно же, я мечтала, что я через год переведусь, вообще-то никогда не буду этим заниматься. Все лето я спала в кошмарах, представляла, как я буду петь песню «Ваку-вакузнице» ужасным голосом. А через год обучения я поняла, что все, это навсегда, это любовь, и я для себя открыла просто новый мир.
А что захватило, вот именно вот это искусство или все-таки какие-то вот такие народные традиции, обычаи, вот эта атмосфера, истории, что вот так вот зацепило?
Я думаю, что это, так как фольклор жанр синкретический, то есть это образ жизни, образ мысли, поэтому захватило все вместе, все сразу. Захватили песни, захватил дух, захватили традиции, истории. Все вместе. Здесь это неотделимо, потому что, как я однажды сказала, случайно, я вообще очень часто говорю какие-то вещи случайно, а они потом, оказывается, были неплохо, что фольклор – это душа народа. И когда человек слышит русскую песню, его душа открывается, его сердце наполняется радостью, ноги сами идут в пляс, и однажды, вкусив этого, ты уже не можешь от этого отказаться.
Ну и вот сейчас вы являетесь художественным руководителем фолк-группы. Расскажите об этом, как она появилась, как вы собрали коллектив?
Фолк-группе «Солнцеворот» на сегодняшний день 15 лет. Мы в это воскресенье, 29 сентября, отпраздновали это событие. В Уральском государственном театре эстрады у нас было очень много гостей. Конечно, 15 лет – это большой срок. Наш концерт назывался «Эпоха», именно потому, что 15 лет для коллектива – это целая эпоха, за которую коллектив претерпевает массу изменений и всего остального, что, собственно говоря, и нас постигло. Изначально это было женское трио, это были мои студенты, так как я преподавала в музыкальном училище имени Чайковского. И постепенно, так получилось, что нас стало 7 человек. Во многом благодаря директору театра эстрады Максиму Борисовичу Лебедеву, который, когда пришел, то есть он просто сказал: «Настя, а можешь сделать 7 человек?» Я сказала: «Не вопрос». И сделала. И за что я им очень благодарна. В театре эстрады мы прослужили 10 лет. В 2016 году мы с театром расстались, но продолжаем творить, жить. И я надеюсь, будем дальше.
Ну и вот на каких концертах вы сейчас выступаете? То есть самостоятельно или с другими исполнителями? Вот как это происходит?
Ну, жизнь, она идет по-разному. То есть это и бывают и наши сольные концерты. И у нас будет в ближайшее время, у нас вот 4 декабря мы будем делать новую программу в ДК «Железнодорожников». Представляем мультиинструментальное этно-шоу «Живая вода», где будем мы, где будут живые музыканты, ритм-группа, барабаны, клавиши, гитара, бас-гитара. Будет Евгений Бунтов, мультиинструменталист, который будет играть на лире, колесные, на гуслях, различные старинные народные инструменты. В общем, это совсем новая программа, которую мы делаем, и дай бог, я надеюсь, что все получится 4 декабря. Буду очень рада, если придут к нам молодежь, о которой мы сегодня будем разговаривать. Конечно же, это какие-то сборные концерты, куда нас приглашают, какие-то мероприятия правительственные, не побоюсь этого слова, потому что на самом деле без русской песни и без нее никуда.
Расскажите о вашем репертуаре, то есть вот народное творчество, оно же очень многогранное, очень великое, особенно в нашей стране. Вот как вы выбираете свой репертуар?
По поводу репертуара. У нас очень богатый репертуар, и на самом деле мы к 15-летию хотели выпустить сборник наших песен, которые поем мы. Но пока у нас это не получилось. Я очень надеюсь, что мы к 4 декабря все-таки этот план осуществим, потому что это, ну, достаточно длительная подготовка. У нас в репертуаре песни абсолютно разных областей России. То есть мы не замыкаемся, например, на уральской только традиции пения. Мы поем и южную традицию, и казачество, и северные песни есть у нас, и уральские обязательно есть, и средние полосы России. Потому что, ну, как нам кажется, так как мы принадлежим сами себе, то есть вообще русская культура, она в каждой деревне раньше пели по-разному, в каждой деревне пели по-своему, и мы это все пытаемся, вот те песни, которые нам нравятся, мы их берем, адаптируем под себя, делаем так, чтобы нам это тоже было интересно, соединяем их с различными ритмами современными, то есть у нас есть и рок-фолк, и поп-фолк, и джаз-фолк, и какие-то такие абсолютно разные вещи, даже у нас есть фолк-барокко, симфа-фолк, то есть, в общем, по-всякому.
Вот это да.
Ну, конечно, у нас есть и аутентичные звучания, и песни в аутентичном их звучании, это безусловно.
А вот, кстати, об адаптации под себя, насколько это имеет значение, когда вы берете какую-то народную песню и адаптируете ее в какой-то современной интерпретации. Вот мне просто интересно, если вы нашли песню русскую народную, какая первая мысль? Оставить ее в первоначальном виде или вот уже подобрать ее под какое-то направление?
По-разному бывает, потому что, когда я подбираю песни, то я смотрю в первую очередь на текст, как это ни странно. Потому что мне важно, чтобы я понимала, о чем я пою и что я хочу сказать зрителю этой песни. И, конечно, за это отвечает текст. А мелодия в данной ситуации, она зачастую бывает вторична, потому что все равно русские песни, ну, особенно вот мы как делаем, мы их все равно делаем, аранжируем, и вокальную строчку в том числе, либо обрабатываем, да, это более такая глубокая проработка с песней. Если, значит, мне понравился текст, то дальше я смотрю мелодию, смотрю, что с этим можно сделать так, чтобы она стала интересна молодежи, мне, ну, вообще, как бы, в первую очередь мне, как ни странно. Ну, потому что мне кажется, что вообще, когда ты делаешь то, что нравится тебе, и то, что тебе по сердцу, тогда это честно, искренне и по-настоящему, и зритель это чувствует. Вот. Поэтому как-то мы вообще в своем творчестве очень редко, не знаю, хорошо это или плохо, но очень редко мы идем на поводу у зрителя, мы идем от себя, от своего сердца, от своей души. Не знаю, мне кажется, что зрителю нравится, я надеюсь.
Да, ну и в связи с этим вот хочется спросить, что представляет из себя фольклор лично для вас и для вашей группы?
Ну, я уже сказала, что для меня фольклор – это душа народа, это его код в этих песнях, в этих ритмах, в этой мелодике, в этих словах заключено мировоззрение, заключена та истина и те правила жизни, и тот образ мысли, тот образ жизни, который наши предки на самом деле завещали нам, и который дает нам сегодня силы и возможность жить и оставаться людьми, какие-то морально-нравственные, не побоюсь этого слова, вещи в себе удерживать. Для меня это вот это. Для ребят у меня в коллективе, у нас в коллективе все, ну, молодые, нам всем, скажем так, до 40, и мы считаем себя молодыми. Мне кажется, что для ребят это то же самое. Так как нас в коллективе 7 человек, то я смею так громко заявить, что мы – это семья. У нас семья. И все ребята, они все личности, они все абсолютно разные. И, как мы говорим, мы такие разные, но все-таки мы вместе. Конечно, как в любой семье у нас бывают когда-то какие-то выяснения отношений, но и даже если они случаются, то это все на уровне творческом, потому что когда ты занимаешься творчеством, ну, некогда заниматься межличностными отношениями и чем-то таким. И все ребята, правда, преданные, они все закончили в свое время либо музыкальное училище по этому образованию, либо даже высшие какие-то институты, академии, университеты. Они все любят русскую песню, и на самом деле, если бы они не любили ее, то, наверное, они бы давно это уже бросили. Угу. Потому что последние там несколько лет, 4 года для нашего коллектива, они были сложные, это было такое прям испытание, когда ты остаешься без работы, когда ты остаешься на улице, когда есть ощущение, что ты никому не нужен. Но ребята все держатся вместе, и за что я им очень благодарна. Более того, мы не просто держимся вместе, у нас прошел юбилейный концерт, куда я пригласила всех тех ребят, которые когда-то с нами пели, которые на сегодняшний день иногда с нами выступают, помогают. Нас собралось аж 16 человек, это были далеко не все. И это было здорово, и я была очень рада, что эти люди пришли, нашли время, возможность порепетировать, выйти вместе с нами на сцену, и, мне кажется, зритель тоже оценил это.
Угу.
А те, кто не видели, у тех будет возможность оценить это в дальнейшем, я думаю, недели через две, через три на нашем YouTube-канале выйдет весь концерт и отдельные номера, все это можно будет посмотреть.
Здорово. Но мне кажется, все равно вот эти вот живые ощущения можно получить только на концерте, на самом концерте.
Ну, конечно, да, когда ты приходишь на концерт, ты видишь живые глаза артиста, ты видишь эту энергетику, это совсем другие ощущения, это не передать.
Угу. Анастасия, вот вы упомянули о том, что были такие моменты, когда вы оставались без работы. Это значит, что не было концертов, или вы как-то не могли найти вот эту возможность выступать, или почему не было работы?
Что такое для артиста нет работы? Это когда нету сцены, это когда нет возможности выходить и дарить свое искусство людям, да. Бывают у каждого артиста, на самом деле это бывает, и с нами это бывает, и случается, и, конечно, это всегда очень тяжело переживается любым артистам, это очень тяжело переживается. Очень тяжело переживается любым артистам, когда он делает программу, концерт, а к нему не приходит зритель. Это тоже всегда очень болезненно и тяжело, и ты начинаешь копаться в себе и думать, что ты делаешь не так. С фольклором это особенно тяжело, в том смысле, что тяжело заманить, не побоюсь этого слова, на фольклорный концерт, на концерт народной музыки, молодежь, потому что, ну, несмотря на то, что на сегодняшний день, мне кажется, ситуация меняется в лучшую сторону, и люди как-то, и молодежь в том числе, стала больше уделять внимание русской культуре, но вот это вот осадок такой о том, что это искусство для бабушек, что это неинтересно, что это скучно, это все равно остается, и очень сложно убедить человека, что когда он придет к нам, например, про себя я могу говорить только, что когда ты придешь к нам на концерт, то ты получишь массу удовольствия, ты откроешь для себя новый мир, которого ты не видел никогда, и ты даже себе представить не можешь, что это может быть именно так. Самое сложное – это убедить в этом, потому что после того, как люди выходят, ну, правда, у нас с нашего концерта я еще ни разу не видела человека, который бы ушел и сказал: «Фу, ерунда». Mm-hmm. Нет, это всегда восторженные глаза, это всегда восторженные отзывы, за что на самом деле большое спасибо зрителю. Вот. Ну, а мы от себя всегда работаем честно и по-настоящему.
Угу. Но мне кажется, вот когда вы исполняете русскую народную песню там в жанре джаза, например, то все стереотипы, они, наверное, просто ломаются в этот момент. Скажите, разделяете ли вы само народное творчество от народных обычаев, или это все-таки одно целое?
Когда-то получается так, что мы это отделяем, то есть когда мы действительно делаем там какую-то песню в обработке, в джазовой обработке или в рок-обработке, например, берем свадебную песню, ну, условно говоря, да, то, конечно, мы здесь в этот момент не думаем о каких-то там традициях, там, о традиционном исполнении этой песни, но у нас есть программы и концерты, когда мы глубоко погружаемся в традиции, когда мы показываем зрителю, рассказываем это все в интересной там игровой форме. У нас есть целая серия концертов, посвященный народным праздникам. У нас есть, более того, у нас есть серия научно-популярных фильмов об этом. Это и Покровская ярмарка Святки, Масленица, Красная Горка. То есть, поэтому по-разному, я думаю. Одно mm-hmm. дело – это концертный номер, когда ты делаешь из песни большой, красивый концертный номер. А другое дело, когда ты делаешь такой концерт-спектакль, где за 45 минут, там, за час с небольшим, ты зрителю рассказываешь о традициях народа, о том, как это было, почему было именно так, а не иначе. Это немножко разные подходы.
Вот вы уже сказали, что сложно бывает молодежь заманить, так скажем, на концерт фольклорного искусства. А вот почему, собственно? То есть почему молодежь, она сегодня воспринимает фольклор как что-то такое далекое от них, несовременное, когда, опять-таки повторюсь, вы делаете именно такую современную интерпретацию, то есть такой свежий взгляд проливаете на это искусство?
На самом деле, я думаю, что все идет ведь из детства, все идет из воспитания, все идет, простите, из телевизора. И когда мы каждый день ребенок видит, слышит то, что он видит и слышит сегодня, конечно, у него создается такое впечатление. Потом я думаю, что все-таки долгие годы, когда это искусство, оно было, оно и сегодня во многом остается скажем так, таким государственным искусством, да, на уровне вот этих больших государственных народных хоров, которые встают красиво полукругом, начинают петь. Молодежи это зачастую неинтересно. Ну, неинтересно смотреть, например, на это из телевизора. Но я хочу сказать, что мне кажется, что когда они придут на концерт даже такого коллектива, они тоже уйдут в восторге. И у меня, например, сын, у меня двое сыновей, и когда у нас было 10 лет коллективу, и старшему сыну тогда было, ну, минус 5, 14 лет, и я помню, он ко мне пришел за кулисами с такими большими глазами, сказал: «Мама, как тебе пришло в голову сделать эту песню с битбоксом? Как тебе пришло в голову сделать эту песню с джазом? Как тебе пришло в голову позвать негра, и он там у тебя барабанил?» То есть у него были такие глаза большие, удивленные, хотя, ну, он с детства это все знает и видит, и он тоже был удивлен. И сейчас он тоже пришел на концерт, и тоже ему понравилось. И младший сын у меня ходит на концерт. Идет из школы, потому что даже когда на уровне учителей ты разговариваешь с учителями и говоришь: давайте сделаем для детей концерт народа, они говорят: фу, это неинтересно, давайте лучше фиксиков покажем, условно говоря. Все идет из воспитания, из семьи, из головы. Угу. Очень сложно молодым родителям и мамам объяснить, для чего им нужен фольклор и почему лучше отдать, ну, это мое личное мнение, лучше отдать ребенка в фольклорную детскую студию, чем в эстрадную, да, потому что там его научат правильно мыслить, не только петь, но правильно мыслить, правильно жить основам жизненным, да, где он точно будет понимать, кто такой мальчик, кто такая девочка, и какие между ними должны быть взаимоотношения, где он будет точно понимать, кто такой мама, кто такой папа, и отношения к своим родителям, к своим предкам, к своей земле, к своей культуре, к речке, к березке. Я не говорю о том, что, например, в эстрадной песне этому не научат ни в коем случае. Я просто говорю о том, что здесь постоянный разговор идет об этом. Здесь нет разговора о том, чтобы все на потребу публики, что это должно быть всегда ярко и красиво. Здесь речь идет о душе. Я, например, недавно написала книгу «Развитие ребенка на основе фольклора с рождения до 3 лет».
Да, вот это тоже очень интересно.
Вот. И разговаривала вот так просто с людьми, с обывателями. Они на меня смотрят большими глазами, вот эти мамочки, которые вот одна была прям была беременная. И я вижу, что она вообще не понимает, о чем я с ней разговариваю. Она не понимает, зачем ей это надо. Она вообще не понимает, что такое фольклор. Она в принципе не знает, что она этим пользуется каждый день дома. Когда она рожает ребенка и поет ему колыбельное, она не знает, что она этим пользуется. Она не знает, что ее мама ей это делала. Она не знает, что когда она говорит: баба сеяла горох и сказала деду ох, что это фольклор. К сожалению, к большому.
Сколько разных поговорок, сколько разных вот таких фраз, которые мы употребляем в ежедневной нашей речи, и, как оказывается, они относятся именно к фольклору. Ну да, это вот действительно удивительно. Мне кажется, фольклор, он несет в себе, как вы уже сказали, определенный склад ума, определенные ценности. Какие, наверное, можно было бы основные ценности выделить в фольклорном творчестве?
А я о них уже сегодня говорила, вот буквально. Основные ценности – это в любом случае, это наше с вами мировоззрение, это отношение к своим предкам, это отношение к своей стране, к своей природе, к детям. Это вообще основы, вот внутренние основы человека, которые делают из него порядочного, приличного человека. Если говорить о русском фольклоре, значит, это еще и те основы, которые делают из человека, из просто там маленького человека, который родился, делают из него русского человека. Угу. Человека, который живет в России, который любит свою родину. Угу. И это как бы звучит очень пафосно, наверное, но это правда. Потому что когда ребенок с детства слышит эти фольклорные попевки, фольклорные, у него просыпается его историческая память. И когда, что называется, люди даже на каких-то веселых праздниках веселятся после определенного, в определенном состоянии, то они зачастую, ведь, понимаете, поют русские народные песни и включают русские народные ритмы. И ноги их у русского человека, они начинают танцевать русские народные танцы, они начинают дробить, они начинают водить хороводы, ручейки. Не просто так. Потому что оно внутри заложено. Обидно то, что когда ты приезжаешь в любую другую страну мира, например, мы как-то раз были в Болгарии и сидели в ресторане, и стоят болгары, и абсолютно нормальные они трезвый, простите. И они начинают танцевать свой болгарский танец. Я, естественно, как фольклорист во все глаза смотрю, какие у них там шаги, какие там все, это мне все очень интересно, но они все это знают. Вы приедете на Кавказ, там стыдно там будет, если ребенок, мальчик или девочка не знают этого танца. Про взрослых мы вообще не говорим. Мы были во Франции, и там просто обычные французы выходят в своих национальных костюмах и поют свои национальные песни. Там стыдно, если у тебя нет своего национального костюма дома. У нас, к сожалению, это не стыдно. У нас люди не знают, они не умеют водить хороводы, они не знают троби. Они вообще не знают, у них нет своих костюмов. Вот что грустно. Это должно вот здесь, где-то глубоко в подкорке. Мне кажется, в школе надо вводить давно уже не восьмой урок физкультуры, хотя это тоже важно, а урок русской культуры, русского фольклора.
Вот, кстати, да, в нашей с вами беседе я тоже подумала о том, что почему нету такого урока где-то в школах, вот в самом начале, о русском фольклоре, вот именно об этом творчестве, об этих ценностях, опять же. То есть все как-то на уровень исключительно знаний опускается.
У нас есть это все на уровне там литературы, когда они немножко проходят петрушку, немножко проходят поговорки. На уроках музыки они там немножко затрагивают это все. Это все затрагивается так вскользь, чуть-чуть, немножко. Ну, как будто бы это есть, но как будто бы этого и нет. Это да, это грустно, потому что на самом деле русская культура, она уникальная. У нас настолько много всего, что, так сказать, сразу объять это очень сложно. И жанровое разнообразие, и традиционное разнообразие, и просто даже устное народное творчество, оно несравнимо ни с одной другой культурой мира.
Вы уже сказали о национальных костюмах, и вот, глядя на ваши афиши, вас всегда можно увидеть в очень интересных нарядах, таких русских, народных и не только. Вот расскажите, почему это имеет значение, в каких нарядах вы выступаете?
Ну, вообще, концертный костюм – это лицо артиста, и у нас их много, они есть разные у нас. В основном у нас стилизованные народные костюмы, то есть это когда мы делаем, скажем так, а-ля Русь. Но мы стараемся это делать так, как бы вот, чтобы это было красиво для нас, чтобы это было интересно, чтобы это была не заезженная какая-то история, и чтобы это было стильно, не пошло. Потому что зачастую русская культура, даже когда мы везем ее за границу, мы там представляем, простите, калинку-малинку, и мы все время, ну, в общем-то, образ-то один и тот же, да, то есть как бы это какие-то розы, золото, значит, вот эти вот самоварный блеск и все остальное. Как бы я еще раз говорю, что русская культура, она намного глубже. Но помимо всего прочего, у нас есть и настоящий костюм, у нас есть подлинники, которым действительно больше 100 лет. Мне кажется, здесь, на Урале, мы такие единственные, то есть прямо честно, мы их собирали, покупали у тех людей, кто этим занимался. И у нас есть такой комплект костюмов подлинных, которым больше 100 лет. Вот это костюмы разных областей России. У нас есть белгородский костюм, курский, рязанский, орловский.
Как он сохранился?
Ну, видите, эти костюмы, они сохранялись у наших с вами бабушек вот в этих самых деревнях, потому что, и они даже сейчас, если поехать в деревню, то наверняка можно найти у бабушки в сундуке вот что-то такое. И те люди, которые вот ездили в фольклорные экспедиции, они это все там покупали ли, дарили ли им это все. У нас есть такой человек в стране по фамилии Глебушкин, который, в принципе, занимается сбором этих костюмов. Собственно говоря, у него мы и приобретали когда-то эти все костюмы. У него там вообще огромная коллекция этих костюмов. А мы вот, спасибо ему большое, купили себе для своего, так сказать, пользования. И на самом деле, конечно, когда ты одеваешь такой костюм, то ты чувствуешь совсем, ну, как бы себя по-другому чувствуешь, ты чувствуешь какую-то, еще больше чувствуешь ответственность за то, что ты делаешь и о чем ты поешь и говоришь со сцены.
Угу. Анастасия, вот, кстати, вы уже сказали о том, что при выборе песен вы в первую очередь обращаете внимание на слова. Вот есть ли какая-то единая идея в народной песне, или они все разнообразны, все тексты, они о чем-то отдельном? Вот можно ли что-то такое выделить?
Ну, вообще, есть разные жанры, есть лирические песни, исторические песни, семейно-бытовые песни, там, плясовые хороводные песни. Есть какие-то сюжеты, которые бытуют из песни в песню. Ну, например, там сюжет о том, что молодую девушку отдали замуж за нелюбимого, и она, значит, превращается в птицей и прилетает домой к своим родителям и поет об этом, да. Этот сюжет, например, он очень распространенный, и он есть как в лирических песнях, так и в хороводных песнях, так и в семейно-бытовой песне он может быть. Это не означает, что все песни про это. Нет, конечно. Но вот есть, например, такой сюжет. Есть там сюжеты, например, о том, как тоже... Очень много вообще сюжетов о том, как о несчастной женской доле, да. Есть сюжеты, например, о том, что тоже выдали замуж, и она просится погулять у тятеньки, у свекрови, у отца. Ее, значит, там бьют, и не пускают никуда. И это тоже есть как в лирической песне, так и в хороводной песне. Исторические песни, там, ну, это песни об истории, то есть это и про Петра Первого, там, про Степана Разина, про Пугачева. Поэтому нельзя сказать, что какой-то есть какая-то одна большая сюжетная линия, которая объединяет весь фольклор. Нет, такого нет. Но в любом случае, это, конечно, там, если это свадебная песня, значит, это, скорее всего, будет Марюшка, это, скорее всего, будет Ванюшка, куда они идут на одну сторонушку, там, по дощечке ли они идут, по мостику ли они идут. То есть есть определенные законы, да, то есть есть там символы, если там мы слышим слово «лебедушка», значит, это символизирует девушку, если мы слышим «ворона», значит, это символизирует, скорее всего, юношу или какое-то горе. Если мы слышим там слово «ракитовый куст», значит, скорее всего, это символизирует смерть. Очень много символов, которые рождают в нашей голове вот те связи, из которых мы потом можем понять смысл песни, скажем. Угу.
А вот, кстати, для молодого поколения вот эти тексты, они близки или все-таки нет? Потому что вот вы, например, привели такой текст, где девушку выдают замуж, и она хочет обратно в свою семью, где она росла. Ну вот сегодня же, по сути, такого нету. Ну, вот в нашем современном обществе.
Ну, понимаете, тогда вот тут можно, конечно, для молодого поколения, может быть, они не близки, но они все равно, я еще раз говорю, гендерная память, и вот это все, что у нас заложено, оно все равно отзывается. А потом тогда можно порассуждать на тему, а близко ли молодому поколению произведение Пушкина, Евгения Онегина и «Письмо Татьяны», понимаете, да? То есть даже я, когда еще училась в школе, даже так, мне уже тогда было непонятно, что вообще происходит. И нам в школе объясняли, что, ребят, ну раньше вот так было. И это тоже наша с вами история, когда даже когда я работала в музыкальном училище, я объясняла девочкам о том, что тебя отдают замуж и в другую деревню, и когда тебя отдали замуж, ты уже больше никогда своих родителей не увидишь. И тебя отдают замуж за человека, которого ты, может быть, вообще первый раз видишь. То есть это такие вещи, которые нужно объяснять, наверное. А если ты просто слушаешь эту песню в первый раз на концерте, то я думаю, что все равно у тебя где-то что-то как-то отзовется каким-то отголоском, какие-то ассоциации появятся. Даже если тебе появится ассоциация, ну какая дура, что она ревет, понимаете, это все равно хорошо. Любая реакция в данной ситуации, она хороша. Главное, чтобы дальше человек захотел слушать и познавать. По поводу песни, по поводу текста хочу вернуться назад. Есть такая песня, замечательная, я сейчас ее спою. Вот. А вы мне скажете вообще, как молодой человек, отзывается ли она у вас? Понимаете?
Горя мое горя, горя мое горя, горюшка большая, кабы к этому горю, кабы к этому горю, родна матушка пришла, говорила б я с нею, говорила б я с нею, усю ночку до свету посоветуй мне мати, посоветуй мне, мати, а ли тут, а мне жить? Живи, дочка, живи, живи, дочка, живи, как и я проживала горю, дочка, горя, горю, дочка, горя, как и я горювала. Ходи к матушке в гости, ходи к матушке в гости, пока матушка жива. А как матушка умрет, а как матушка умрет, дорожка зарастет.
Знаете, Анастасия, вот я не знаю, что испытывают сейчас наши радиослушатели, но у меня внутри все сжалось. Сжалось, и я прям представила вот эту девушку, которая разговаривает со своей мамой. Вот об этом горе, как ей
то
жить.
То есть, понимаете, здесь не надо, и слова становятся лишними, потому что здесь уже не надо человеку объяснять, что за горе, почему горе. Потому что это про каждую из нас, про каждую из нас, про каждого из нас. А эта песня очень старинная.
Я сейчас это почувствовала. Надеюсь, что наши радиослушатели тоже. И, Анастасия, спасибо за живое исполнение. Я даже не рассчитывала на это, но прям очень благодарна вам. Ну вот, и если подытожить наше с вами сегодня рассуждение о фольклоре и молодежи, не берем сейчас в расчет взрослое поколение, именно молодому человеку. Для чего сегодня фольклор?
Очень пафосно могу сказать. Фольклор сегодня нужен для того, чтобы остаться... Чтобы остаться человеком, чтобы остаться русским человеком, чтобы любить свою родину, чтобы, когда он станет не молодым человеком, его дети и внуки сказали ему спасибо и тоже любили его и уважали.
И сейчас мне остается только напомнить, что у нас сегодня в студии Анастасия Ведерникова, художественный руководитель фолк-группы «Солнцеворот». Спасибо вам, Анастасия.
Спасибо вам.
И мы говорили о фольклоре и молодежи. Это была программа «Время молодых». До свидания.
До свидания.